Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Признаки жизни на радио «Спутник Беларусь», друзья. Сегодня у нас в гостях известный эксперт в области белорусской кухни Елена Микульчик. Добрый день.
Добрый день.
Хотелось бы поговорить о том, что нас ждет в скором времени. Это Рождество.
И коляды.
Коляды, да. Если кто-то не знает, то коляды – это белорусское Рождество. И потом все то, что происходит потом уже, после Нового года, когда мы начинаем ходить щедровать, ну, там заканчивается числа 14-го.
Коляда, щедруга, и заканчивается это на водохреще.
И заканчивается это все крещением. Так вот, расскажите, пожалуйста, Елена, о том, в чем особенность белорусской рождественской кухни, из чего она состоит?
На Рождество, на рождественский стол обязательно нужно было готовить 12 блюд. Это по количеству месяцев в году, либо уже когда пришло христианство, это 12 апостолов.
Сакральное число.
Сакральное число. И вообще рождественский стол, он очень особенный, очень символичный. Обязательно на стол клали немножко соломы, это как символ яслей, где родился Иисус. Обязательно зажигали свечку и следили, чтобы эта свечка горела в течение всего вечера. Это как символ Вифлеемской звезды. Угу. И трапезу начинали обязательно с кутьи.
Вот так. И это касалось всех и крестьянских домохозяйств, и шляхты, и богатых людей, всех?
Да, это касалось всех, но у нас у белорусов как бы несколько конфессий. У нас же и православные, и католики, и протестанты. Угу. И все мы дружно живем, и поэтому Рождество у всех в разное время. То есть у католиков скоро Рождество, 25 декабря, а у православных Рождество будет 7 января. И поэтому, когда католики отмечают Рождество, у православных пост.
Тем не менее, я знаю, что это никогда не мешало обменяться чем-то таким
абсолютно
приятным.
Мы традиционно отмечаем друг и 25-го. Допустим, у меня семья все православные абсолютно, но 25-го у нас семейный день, мы собираемся, это семейный ужин, мы общаемся, а уже 7 числа отмечаем Рождество.
И, как правило, православные немножечко в этот день могут нарушить свой пост. Жизнь показывает.
Ну, как правило, жизнь показывает, да, потому что все очень смешалось, очень часто в одной семье православные и католики. Мы все очень хорошо друг к другу относимся, я спокойно могу зайти в католический храм и в православный, то есть меня откуда не выгонят, и католики могут в православный зайти, то есть все очень демократично. Угу. Так вот, первое блюдо, которое продают и католики, и православные, это кутья, это очень важное блюдо, с него нужно начинать застолье. Это зерновые, как правило, это была пшеница, отварная пшеница, либо по-белорусски это груца.
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 Интересно.
По-русски это перловка.
Угу.
А вот уже позже это стал рис, какой-либо вид зерновых культур, отварные, с медом и маком. Каждый ингредиент кутьи имел свое значение. Зерно – это как символ бесконечности, потому что зерно может храниться долго, его нужно положить в землю, оно взойдет и даст урожай. Собрать урожай опять в землю, и он даст опять урожай. Это символ бесконечности. И когда люди кушают кутью, кушают зерно, они приобщаются к бесконечности, они немножко становятся бессмертными. Потом кутью обязательно заправляют медом. Мед как сладкая жизнь, загробная жизнь, как праведная жизнь. Ну и обязательно мак. В современном варианте добавляют еще изюм и орехи. То есть это достаточно вкусно. Есть несколько видов кутьи. Помним, что у нас в разное время разные столы, когда у католиков Рождество, у православных еще пост. Но кутью все равно могут подавать, поэтому кутья у нас есть постная, когда просто отварное зерно, ну, допустим, даже пшеница, груцы, как я сказала, перловка, рис, мед, мак. Дальше это может быть богатая кутья, когда каша эта готовится на молоке, со сливками, с большим количеством сливочного масла. Уже все самое лучшее, что есть в доме, туда добавляют даже цукаты. Это богатая. И есть кутья, которую подают перед водохрещем на крещение. То есть она самая скромная кутья, когда просто отварная каша с медом.
Ну, опять же, сакральный смысл.
Абсолютно.
Следующее блюдо.
Началось застолье, обязательно все съели по ложечке кутьи. На кутье, кстати, гадали. В горшочек с кутьей клали монетку, и первым должен был начать трапезу глава семьи. Он брал ложкой, зачерпывал эту кашу, и если ему попадалась монетка, то, значит, этот год будет для семьи денежным и прибыльным.
Вот так.
Поясню, почему именно кутья, потому что ее называют еще и сочево, но у нас в основном кутья, потому что кашу эту готовили и ставили около икон в красный кут, на кут. оттуда Якутия. Особенно, когда готовили на Рождество, то есть, как бы, мы помним, что это предрождественский пост, и разговеться можно было только, когда первая звезда появится. Кутью готовили заранее, ставили вот в красный угол, и она в горшочке стояла, и никто к ней не прикасался, и хозяйка не пробовала абсолютно. И уже, когда начиналась трапеза, уже начинали ее кушать.
Ну, сочиво тоже красивое слово.
Ну, потому что сочельник.
Кстати, с этого года у нас тоже появилась возможность возобновить эту традицию с монеткой в Кутье, поскольку ввелись новые денежки с монетками.
Я эту традицию никогда не прекращала, но использовала денежки Евросоюза.
Хорошо, когда они есть.
Ну, у нас либо российские копейки, либо Евросоюз, а сейчас свои родные появились, можно свои копеечки туда бросить, все нормально.
Что следующее?
Обязательно застолье присутствовало что-то цельное. То есть это либо цельный кусок мяса, называлось это печисто, от 1,5–2 килограмма. И мы говорим про свинину, говядину, может, это дичь могла быть. Ее мариновали и запекали цельным куском. Баранина также присутствовала, потому что баранину в Беларуси кушали. Не надо думать, что баранина может ассоциироваться только с восточными народами. То есть белорусы шашлыки не делали, но баранину запекали и готовили разными способами. И баранина была вторая по популярности. То есть первая свинина. Традиционно белорусы всегда как бы уважали свинину. Потом баранина и потом только говядина.
Цельный кусок мяса – это буженина какая-то?
В том числе. То есть это разновидности. Смажанина, буженина, печисто. Это чуть разные технологии.
Какое слово «печисто»? Наверное, потому что готовилось в печи.
Абсолютно верно, потому что то, что готовится в печи, получается особенно вкусным и ароматным. Потому что помимо всех ингредиентов, там маринад, специи, там само мясо, какие-то еще дополнения, есть важный компонент – это дрова. Особенно если дрова – это фруктовых деревьев, это все. И в печи готовится по другому принципу, нежели в обычной духовке. Температура на понижение, печь растапливается, а потом уже ставится туда продукт, и температура постепенно падает, и продукт томится, и сохраняются все питательные вещества. Чем-то это напоминает современную технологию СУИД, когда готовится при низких температурах долгое время.
Очень вкусно рассказываете.
Продолжаем, да?
Продолжаем.
Да, то есть мы говорили, это мясо, дальше это могла быть птица, как правило, это гусь. Потому что раньше белорусы в большинстве количестве держали гусей. Не кур, как сейчас. То есть сейчас гуся с огнем не сыщешь. Хорошего, такого жирного, как положено. То есть, а раньше их было достаточно много. Это было связано с двупольной, трехупольной системой земледелия, когда один участок засеялся, а другой отдыхал. И чтобы не пропадала зря земля, то есть туда опускали выпасаться гусей.
Которые заодно еще и удобряли.
Абсолютно. И налоги, кстати, тоже платили гусями. Ух. Поэтому обязательно гусь был, его запекали целиком. Это целое искусство приготовить гуся. Его фаршировали, разные начинки, и гречневой кашей, и грибами, и черносливом, сухофруктами. Такие рецепты были. Ну, а чаще всего, конечно, яблоками. Хотя идет спор, дорогие мои, чья это традиция, русская или белорусская. Ну, я думаю, что нет смысла нам спорить, все равно это вкусно.
Где яблоки, там и гусь.
Где яблоки, там и гусь.
Да, да. Но я думаю, что со времен Михаила Самуильевича Паниковского, конечно, гусей поубавилось.
Да, поубавилось, потому что сложно. Сейчас только фермерского гуся можно хорошего найти, жирненького, в магазине они какие-то тощенькие, совершенно неинтересно. В копилке моих рецептов есть очень интересный вариант приготовления гуся, гусь по-черному. Я сейчас начну рассказывать, как он готовится, вы будете очень удивлены, но это невероятно вкусно. Нужно взять пучок соломы, пшеничной либо ржаной, хорошей чистой соломы, сжечь, получается мелкий-мелкий пепел. К этому пепелу добавить уксус, желательно яблочный, мед, имбирь, и этим всем соль, перец, намазать хорошо так этого гуся. И дальше его запекать. Он получается темный, практически черный, темнее, чем обычно. И самое вкусное в этом гусе – это его шкурка.
Да.
Я пробовала по этому рецепту готовить даже курицу. Шикарно получается. Ты срезаешь вот эту вот шкурочку, это нечто, это очень вкусно. Вот
по-черному.
По-черному, да, был такой рецепт. Далее. Блюдо из рыбы. Рыбы, на самом деле, у белорусов много. Белорус, который не ленится, который умеет работать, никогда не голодает. Белорус знает, что есть дикие травы, он может пойти собрать, есть лес, есть грибы, есть речки, у нас их огромное количество, есть огромное количество рыбы, в лесах дичь, то есть белорусы не голодали. Все можно было найти. Так вот, обязательно на столах была рыба. И в этот праздник готовили фаршированную рыбу. Но это не белорусская традиция, это еврейская
традиция.
Конечно,
это гефильте фиш.
Да, да, да. И меня учила готовить фаршированную рыбу еврейка. У меня была соседка Роза. И она говорила: «Леночка, Если ты не умеешь готовить фаршированную рыбу, ты не умеешь готовить рыбу вообще.
Это как бы вот проверка качества.
Да, да, да. Вариантов фарширования рыбы превеликое множество. Ну, классика жанра, это, конечно же, щука. Но фаршировали и карпа, фаршировали по-разному. То есть в моей копилке, я же много езжу по Беларуси, собираю рецепты. Ну, классика жанра, когда снимают шкурку, берут это мясо, то есть щуки, его перекручивают через мясорубку, добавляют туда морковочку, лучок, белые булочки, вымоченные в молоке, специи и как бы заправляют назад. Это классика. Далее к рыбному вот этому филе могут добавлять гречневую кашу, грибы, картошку и даже творог.
Ух ты!
Это все вкусно. Все, что я перечислила, это все вкусно.
Вот творог, это интересный вариант.
Вот мне недавно про него рассказали, говорят, что это безумно вкусно. Признаюсь честно, я еще не успела приготовить. Я уже присматриваю, где тут щучки продаются уже сезон, и я думаю, что к этому Рождеству я сделаю фаршированную щучку и добавлю туда творог.
Да, но к рождественскому столу, наверное, банально рыбу не жарили, а вот именно какой-то такой специальный рецепт в виде фаршированной. А может быть, еще что-то рыбное такое было?
Ну, было множество вариантов. Все зависит от территории, где, на какой. То есть, допустим, Полесье, где много рыбы, так там рыбу сушили. Прошу заметить, не солили, не путать с таранки. Таранка – это таранка, а просто сушили.
Не соленая.
Не соленая, просто сушили. И ее добавляли во все блюда. Так вот, одним еще важным компонентом рождественского стола, опять-таки, не по всей Беларуси, но очень часто я видела, это капуста. Чтобы понять, для белорусов капуста – это то же самое, что и для русских. Первое блюдо – кислое. И вот туда, допустим, ту же Полесье могли добавить сушеную рыбу. Это вкусно.
Странно, а как же она без соли, она не портилась, просто сушилась?
Сушилась около печки, все, либо на солнце. В основном на солнце ее сушили. Угу. Без соли нет, она сушилась, и все. Вьюнков часто так делали. Вот это я помню, это по моему детству. Мы ходили чуть ли не руками, ловили этих вьюнков. Далее, жур. Это супчик на основе овсяной закваски. Овес заквашивают, и в результате процесса ферментации получается овсяное теже такого приятного кисловатого вкуса. И супчик кисловатый. Он выполняет такую же функцию, как и кислые щи, да, капуста по-белорусски. Улучшает пищеварение. И капусту, и жур могут подавать к концу застолья. То есть вы начали с зерновых, потом покушали мясо, а потом вам могут подать уже кисленький супчик, чтобы улучшить ваше пищеварение. Все продумано. Жур.
Да. А слово «не журися» белорусское, то есть «не грусти», это не от этого ли происходит?
Вот это я не знаю, не изучала.
Ну, как бы, что вот такой кисленький супчик-то, он, ну, грустновато, но...
Он очень вкусный супчик, на самом деле вариантов приготовления его масса, он может готовиться как и постный, он даже есть молочный, но на Рождество готовят хороший, наваристый, с колбасками, там могут быть со свининкой, грудинкой, с говядиной, с чем угодно, но только как бы не с бараниной, баранина специфическая, с бараниной отдельное блюдо готовили и подавали этот жур, это очень вкусно на самом деле. Дальше, на Рождество готовили яблочный сыр. Яблоки брали осенью после яблочного спаса. То есть, по большому счету, это высушенные яблоки. Я могу привести аналог грузинской кухни чуртхела, когда орешки покрытые соком виноградным. Так вот, яблочный сыр – это высушенные яблоки с орешками корицы. Есть рецепты, кстати, когда сыр не сладкий. То есть, я рассказывала, добавляют сахар. Вообще есть рецепты, когда не добавляют сахар, а добавляют соль и тмин. И это хорошая закуска к мясу.
Ну да, теоретически это здорово должно быть.
У нас будет сейчас акция, наверное, не свойственная для радио. Я знаю, что в радиостудии нельзя кушать, но я пришла с гостинцем, потому как меня часто называют жестокой женщиной, то я вкусно рассказываю, ничем не угощаю. Я принесла попробовать сыр.
Да?
Да!
Интересно, что же это такое?
Вот здесь два варианта сыра по разным рецептам.
Значит, я рассказываю, это такая темная штуковина. Чем-то
яблоки уварены, да, темные, потому что у нас корица.
Угу. Такая приятная на ощупь.
Он молодой, он только двухмесячной выдержки.
Знаете, друзья, это лучше, чем мармелад, на самом деле.
Это лучше, чем мармелад. Это натуральный пектин, и это очень полезно. Абсолютно кратко. Берем яблоки, измельчаем, засыпаем сахаром, оставляем на ночь, потом увариваем 10-15 минут, часть откладываем, все остальное варим до однородной массы, минут 20-30, в зависимости от сорта. Возвращаем яблочки, которые оставили, добавляем корицу, добавляем орешки, перемешиваем, выкладываем на полотняную ткань, под гнет, под том на пергамент и сушим на деревянной доске.
Как говорил старик Хоттабыч, это же вкуснее всякого шербета. Спасибо большое.
этот яблочный сыр будет подаваться 7 числа в историческом музее. Мы там проводим вечер дегустацию блюд белорусской кухни, традиционных, которые готовили на Рождество и Коляды. Я для вас специально стянула уже подготовленные сыры для этого вечера, вот специально для вас.
7 декабря сходите в исторический музей, друзья, вы не пожалеете, абсолютно не пожалеете.
Обязательно. Застолье заканчивалось овсяным киселем.
Но это уже более известное блюдо.
Кисель, я вам признаюсь, это мое самое любимое блюдо белорусской кухни. Овсяный кисель – невероятно полезная вещь. Это эликсир долголетия, здоровья и красоты. А для нас, для девочек, это лучше любого косметолога. Во-первых, овсяный кисель улучшает обмен веществ. Вследствие этого вы худеете. Во-вторых, у вас очищается кожа лица. Как готовить овсяный кисель в современных условиях? По Беларуси готовят его разными способами, по-разному подают и все такое. Традиционный овсяный кисель современному человеку пока что чем-то странным. Я долго об этом думала и придумала такой авторский вариант подачи киселя, коктейль на основе овсяного киселя, который, ну, точно понравится всем. Мы даже рискнули, когда делали прием в Париже, там делали прием, посвященный белорусской кухне, и мы рискнули, французам подали коктейль на основе овсяного киселя, вот мой авторский этот рецепт. Овес, кстати, везли из Беларуси, потому что мы не были уверены, что мы найдем овес во Франции.
Французы говорили «о-ля-ля».
Французы говорили: «Есть ли у вас еще этот напиток?» Так, рассказывай, как готовить. Значит, нам нужны овсяные хлопья. Можешь готовить из овсяных хлопьев и из овсяной крупы. Давайте из овсяных хлопьев самый простой вариант. Обязательно нужно, чтобы овсяные хлопья были не быстрого приготовления, а долгого. Смотрите, чтобы было написано хотя бы 5 минут. Берем 500 грамм овсяных хлопьев.
Традиционный геркулес подойдет.
Абсолютно. Ну, шикарный гомельский. Я его покупаю, шикарно, все получается супер. Берем 3-литровую банку, высыпаем туда пачку геркулеса. Заливаем кипяченой горячей водой не более 60 градусов. То есть закипятили, дали чуть-чуть остыть. И заливаем практически до конца. Там на 2-3 пальчика оставляем до горлышка. Все, хорошо перемешали и оставили в теплое место. Обычная кухня подойдет. И где-то 2-3 дня. Летом за сутки. Зимой сейчас как прохладно, ну, 2 дня надо. Идет процесс ферментации, и появляется приятный кисловатый запах. Приятный, прошу заметить. Потому что бывает, что хозяйки забыли посмотреть, и он перебродил, и уже запах неприятный. Поэтому приятный кисловатый запах. Значит, уже все, наше готово. Нужно процедить, останется жмых. Жмых нам не нужен, хотя с этого жмыха шикарно можно готовить и оладьи, и все такое, но это отдельная тема. Нам нужна жидкость, которая получилась. Вот это и есть овсяная тежа. Нам овсяные хлопья очень хорошо, тщательно нужно отжать через марлечку, через сито протереть. Это уже ваше дело, как удобнее. И жидкость это будет белого цвета. И вот ее мы ставим на огонь. Ставим, берем кастрюльку, желательно с толстым дном, и постоянно помешиваем деревянной лопаточкой, доводим до кипения. Как только начинает эта овсяная тежа нагреваться, она густеет, потому что во все до 60% крахмала.
Желеобразная такая штуковина.
Да, он когда застывает, он вообще плотный, его можно резать ножом. Вот так вот и кушали наши предки. Само название, слово «кисель». И кто-нибудь думал, почему «кисель»?
И почему же?
А потому что настоящий кисель из овса кислый. Угу. То, что у нас получилось кислое, оно приятного, кисловатого такого и запаха, и вкуса. То есть как бы традиционно уже больше ничего не делали, разливали по тарелкам и могли подавать с медом, со сливками. Допустим, в Рязанской области готовят узвар, очень такой концентрированный компот, и пьют такой концентрированный сладкий компот и заедают этим кислым киселем. Кстати, знаете пословицу, вот это 7-я вода на киселе?
Интересно.
Приготовили вот этот овсяный кисель, разлили по тарелкам. Тарелку полагалось есть в один присест, не оставлять. Так вот, если не доесть, кисель начинает расслаиваться, и появляется такая неприятная водичка. Вот она, 7-я вода на киселе.
Вот сколько пользы-то сегодня мы получим одновременно.
И все знали, что если подали овсяный кисель, значит, застолье закончено. И в народе в шутку называли овсяный кисель вышибайло, выгоняйло. Даже, кстати, у классиков можно посчитать, что вот нас попросили уйти, а киселя-то не подали. Такое даже встречалось. То есть это последнее блюдо, которое подавали. Все, оно улучшает пищеварение. И даже если вы немножко перебрали и съестным, и спиртным, и вам подали кисель, выпили кисель, то утром у вас будет все без последствий.
Давайте еще раз расскажем о событии, которое пройдет 7 декабря в историческом музее. Заострим внимание на этом событии и пригласим. И не только минчан, а всех тех, кого судьба занесет в этот день в Минск.
Ну, на самом деле, история началась 11 ноября, когда в историческом музее открылась выставка, посвященная зимним праздникам. Это Рождество, Коляды. А какие зимние праздники без еды? Конечно же, часть выставки посвящена еде белорусской традиционной. Там фотографии с моей книги, мои рецепты и все такое. Что смотреть на фотографии, нужно кормить людей. И 7 декабря в 5 часов будет вечер-дегустация традиционных блюд белорусской кухни, которые готовили на Рождество и Коляды. Вот это вот вечер-дегустация, он идет под эгидой Министерства культуры.
Прекрасное мероприятие будет, не сомневаюсь.
Ну, я могу даже рассказать, что, чем мы будем угощать. Первая подача у нас будет кутья традиционная. Будем готовить ее из перловки. Готовить по очень старинному рецепту. Я открою секрет: для ее приготовления нужно 6 часов. То есть перловка будет вариться определенным способом 6 часов, чтобы она приобрела тот вкус, какой должен быть. Она будет нежнейшая, она просто будет таять во рту. Вот это будет богатая кутья. То есть она у нас будет со сливочками, с маком, с изюмом, с орешками, все как положено. Ну, конечно же, яблочный сыр. Блюда в горшочках. Потому что белорусская кухня без блюд в горшочках, ее просто сложно представить. Мы будем подавать тушенку со свининой и картофелем. То есть уже горяченькое такое. Далее у нас будет блюдо, такой вариант белорусского фастфуда. Называется гостинец. У белорусов была традиция что-либо запекать в хлеб. Это был дорожный хлеб. То есть это кусок колбасы, кусок сала, даже яблоко для детей могли запечь. И вот этот хлеб давали в дорогу, ты мог его надломить, поесть колбасу, поесть хлеб. И обратно, как бы что не докушал, сложить и идти дальше. Дорожный хлеб гостиниц. И вот мы придумали современный вариант. Это ржаная булочка с начинкой внутри. А начинки готовятся в горшочках. Они томятся по традиционным белорусским рецептам. То есть элемент жарения отсутствует. То есть у нас здоровая кухня. И вот эти ржаные булочки будут наполняться разными компонентами. То есть это будет и курица, и свинина, и говядина, и вегетарианская. То есть у нас будут разные виды гостинцев.
А есть ли в историческом музее действующая печь?
В историческом музее действующей печи нет. У нас есть только картинки.
Жалко, а так бы мы всем сказали, как только увидите, что вьется дымок и приятный запах, идите туда, это исторический музей, там будет замечательное мероприятие. Елена Микульчик, поразительная женщина, известнейший эксперт в области белорусской кухни, была сегодня гостем программы «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». Спасибо большое, Елена.
Спасибо большое. До скорой встречи.